вернее, в том числе и вождь. Он поддерживает уровень индивидуальности. Если личности мало, народ становится толпой. Глубина его слов и то, что он говорил как ей, так и тем, кто подслушивал их разговор, заставили Джессику посмотреть на него новыми глазами. «Он весьма умен», — подумала она. «Но где научился он искусству внутреннего равновесия?» «Закон, устанавливающий наши правила выбора вожака, разумен и справедлив», — сказал Стилгар. «Но из этого не следует, что люди всегда нуждаются именно в справедливости. По-настоящему нам сейчас необходимо время для роста и укрепления наших позиций, для распространения нашего влияния на новые земли». «Каково его происхождение? Кто так воспитал его?» «Стилгар, я недооценила тебя», — проговорила она. «Я так и понял». «Похоже, мы оба недооценили друг друга». «Так покончим с этим», — предложил он. «Я хотел бы, чтобы мы были друзьями и доверяли друг другу. Я хотел бы взаимного уважения, какое возникает в душе безо всякого там секса». «Понимаю. Ты мне веришь? Я слышу искренность в твоих словах». «У нас, — сказал он, — Саядина, если даже она и не является формальным лидером, окружена особым почетом, она учит. Она поддерживает вот здесь силу Господа». Он коснулся своей груди. «А сейчас надо попробовать разобраться с их таинственной преподобной матерью», — подумала она и сказала, «Ты упомянул о вашей преподобной матери, а я вспомнила слова легенды и пророчества. Сказано, что дочь Бена Гессерит и дитя ее держат в руке свои ключи к нашему будущему», — сказал он. «И ты считаешь, что это я и есть?» Она следила за выражением его лица, думая, как легко погубить молодой росток, ибо начало — время больших опасностей. «Мы пока не знаем», — ответил он. Она кивнула, подумав, «Он благородный человек. Хочет, чтобы я дала знак, но искушать судьбу, назвав мне этот знак, не хочет». Джессика повернула голову, посмотрела вниз в котловину, в золотые и пурпурные тени, в дрожащее пыльное марево перед входом в их пещеру. Ее вдруг охватила кошачья осторожность. Она, безусловно, знала язык, которым пользовалась миссионария протектива, знала, как применить к своим конкретным нуждам легенды, страхи и надежды, но она чуяла здесь какие-то серьезные изменения. Словно кто-то принес их к Фрименам, наложив свой отпечаток на схемы, внедренные миссионарией. Стилгар снова кашлянул. Она чувствовала его нетерпение и помнила, что день разгорается, и Фримены ждут. Пора закрывать отверстие. Ей приходилось рискнуть. Она понимала, что ей необходимо. Одна из дар Аль-Хикман, школ перевода, которая дала бы ей... «Адаб», — прошептала она. Ей казалось, что разум ее перевернулся внутри. Она распознала это чувство, у нее даже часто забилось сердце. Это ощущение не имело ничего общего с учением Бена Гессерит. Это могло быть лишь одно — «Адаб». Важное и требующее действие воспоминания, приходящее как бы само по себе, помимо воли. Тогда она отдалась этому чувству, предоставив словам литься самим по себе. «Ибн Киртаиба», — начала она, — «там, где кончается песок». Она выпростала руку из-под бурнуса, простерла ее величественным жестом, увидела, как расширились глаза Стилгара, услышала близкий шелест одежд многих людей. «Вижу я Фримена». «Фримена с книгой-притчей», — нараспев говорила она, — «и он читает Каллату, солнцу, которому не покорился, которому бросил вызов и которое победил, читает к великим саду испытания, и вот что он читает. враги мои, как стебли сломленные, заступившие путь буре, или не видел ты руку Господню? Вот он послал на них мор, ибо злоумышляли на нас, и вот они, как птицы, рассеянные охотником, а козни их точно зерна отравы, отвергаемые всякими устами. Ее пронизала дрожь, и рука ее упала. Из темноты пещеры отозвались шепотом многие голоса, и сотворенное ими разрушено. Огонь Господень в сердце твоем, слава Богу! Теперь все пойдет своим чередом. Огнь Господень пылающий, прозвучал ответ. Она кивнула, падут враги твои. Била кайфа, завершили они. В наступившем молчании Стилгар склонился перед ней. Саяддина, почтительно сказал он, если дозволит Шайхулуд, ты, может быть, сумеешь пройти в себе на стезю преподобной матери. Пройти в себе. Странно он выражается. Но все прочее вполне в духе языка миссионарии, подумала она, ощутив циничную горечь только что содеянного. У нашей миссионарии протектива неудачи редки. Она приготовила место для нас в этой дикой глуши. Молитвы той Салат сотворили нам убежище, так что теперь придется мне играть роль Аулии, подруги Всевышнего, Саяддины, которой надо будет обманывать людей, в чьи души пророчества миссионарии Бене Гессерит вошли настолько прочно, что даже жриц своих они называют преподобными матерями. Пауль стоял подле Чани в полутьме внутренней части пещеры. Он все еще ощущал вкус полученной от нее порции пищи. Небольшой, обернутый в листья, комок мешанины из птичьего мяса и крупы, приготовленной на меде с пряностью. Положив его в рот, он понял, что никогда прежде ему не приходилось есть пищу с такой концентрацией пряности, и даже испугался. Он-то знал, что может сделать с ним пряность. Помнил еще, какая перемена постигла его под ее влиянием, отправив его разум в бурю пророческих видений. «Била кайфа!» — прошептала Чани. Он посмотрел на нее и увидел тот благоговейный страх, с которым фримены внимали словам его матери. Только тот, которого звали Джами, сдержался в стороне, скрестив руки на груди. «Дуйяк хахин манге!» Шепотом проговорила Чани. «Дуй пун рахин манге! Два глаза есть у меня, две ноги есть у меня!» И она потрясенно посмотрела на Пауля. Тот глубоко вздохнул, пытаясь успокоить бурю в груди. Слова матери наложились на действие пряности, и ему показалось, что ее голос взлетает и падает, словно тени от костра. А кроме того, он чувствовал налет цинизма в ее голосе. Кто-кто, а он хорошо ее знал. Но сейчас ничто не могло уже остановить перемену, начавшуюся с этого кусочка пищи. Ужасное предназначение. Он уже чувствовал его. То сознание расы, от которого он никуда не мог уйти. Пришла знакомая обостренная кристальная отчетливость. Нахлынул поток данных, сознание заработало с ледяной четкостью. Он осел на пол, прижался спиной к камню стены и позволил себе отдаться этой волне. А она несла его в то пространство, лишенное времени, откуда он мог видеть это время. Лежащие перед ним возможные пути, туда, где веяли ветры грядущего и ветры минувшего. Казалось, один его глаз устремлен в прошлое, другой — в настоящее, и еще один — в будущее. Итак, тремя глазами смотрел он на время, обращенное в пространство. Он почувствовал, что есть опасность перегрузки, что можно перегореть, и постарался держаться за настоящее, за миг сейчас, тот неуловимый миг, в который то, что есть, окаменевало, превращаясь в вечное «было». Стремясь охватить настоящее, он ощутил вдруг впервые, как в тяжелое постоянство временного потока вмешиваются его меняющиеся течения, волны, водовороты, валы, приливы и отливы, точно кипение прибоя, бьющегося о скалы. Этот образ подтолкнул его к новому пониманию своего пророческого дара, и он увидел причину и слепых зон, и ошибок в своих предвидениях, и это напугало его. Предвидение, понял он, было озарением, но таким, которое воздействовало на то, что оно же и озаряло. Источник сразу и точной информации и ошибок в ней. Вмешивалось что-то вроде принципа неопределенности Гейзенберга. Для восприятия картины грядущего требовалась какая-то проникающая туда энергия. И эта энергия воздействовала на само грядущее и изменяла его. А видел он сопряжение событий в этой пещере, бурление бесчетного числа вероятностей, сходящихся здесь, и самое, казалось бы, пустяковое действие, вроде движения века или неосторожно вырвавшегося слова, или даже одной единственной песчинки, отброшенной с ее места, воздействовало на гигантские рычаги, протянувшиеся через всю Вселенную и способные изменять ее. И он видел насилие. И исход его зависел от такого количества переменных, что малейшее движение резко меняло его. Это видение ужаснуло его. Хотелось застыть в неподвижности, но и это тоже было бы действием. Действием со своими последствиями. Бесчисленные варианты будущего изливались из этой пещеры. И прослеживая эти ветвящиеся тропы, на большей части их видел он свой собственный труп и кровь, вытекающую из глубокой ножевой раны.